Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио на часах 14 с небольшим в Киеве. Сегодня мы немножко опоздали. Мы выходим, так сказать, с необычные обстоятельства у нас сегодня. Но Ананда Киртан с нами. Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, как всегда, в это время. Сегодня у нас название. Вы, наверное, уже видите в тегах, у нас прописано. Наша передача теперь называется «Священная земля». Вот так вот. Изучаем священные писания, которые у нас есть на нашей планете Земля. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, Нина. Рад вас снова слышать после такого долгого уже отсутствия. Да, и очень рад слышать, ну, не слышать, но я смотрю, там уже начали переписываться. Я тоже вот так все экспромтом, у нас сегодня день какой-то странный. Очень рад снова быть со всеми нашими слушателями.
Ну что же, Ананда Киртан, что скажете? Священная земля, священные писания. В принципе, звучит.
Да, для меня тоже такая неожиданность, надо как-то было освоиться мне самому. Вот. Ну, наверное, во всех смыслах это такое определение, оно интересно, и я вот сейчас думаю над этим и думаю, что правильно. Потому что, ну, для этого, наверное, я не знаю, чем руководствовались, какими мотивами организаторы йога-радио, но если руководствоваться священными писаниями, то это как нельзя, наверное, название хорошо подходит для подобных встреч.
Да, планируем на наших волнах вот изучать священные писания разных традиций, Коран, Библия, ведические писания, Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита. Вот по этой традиции, как мы с вами уже начали, как это перешло из передачи «Что мешает нам быть счастливыми», плавно вот изучение Бхагавад-гиты, поэтому вот так вот.
Интересно, что сама Земля, она занимает, я не знаю сейчас, как это вообще вписывается в контекст нашей сегодняшней такой передачи, но сегодня очень необычный день, и я думаю, что есть смысл пару слов об этом тоже сказать. Сегодня Экадаши. Я, к сожалению, не могу так навскидку сказать, как он называется. Не буду сейчас открывать свой календарь. Сегодня Экадаши, это очень благоприятный день. И сегодня день явления Бхагавад-гиты. Ни много ни мало. Это то произведение, которое мы сегодня изучаем. И интересно, что это Шримад-Бхагаватам описывает. Это не Бхагавад-гита, но Шримад-Бхагаватам описывает уникальность Земли. И в одном месте даже Шрила Прабхупада, он говорит о том, что есть сколько там, 8 чудес света, да? Но, говорит, есть еще одно чудо света. И чудо такого вселенского масштаба — это Земля. И все дело в том, что центр нашей Вселенной находится у нас на Земле. Вот это вот уникальная такое вот, такая уникальная ситуация, уникальное положение самой Земли. И это центр Вселенной, он находится на полуострове Индостан, лесной Мишаране. И Шримад-Бхагаватам описывается. И ачарьи объясняют, почему Шримад-Бхагаватам начинается с того, что описывает жертвоприношение, тысячелетнее жертвоприношение, которое проводили мудрецы в лесу на Мишаране. И Шрила Прабхупада, в частности, он объясняет, что вот эта уникальность Земли, что они проводили эту ягью, это жертвоприношение у нас на Земле, в лесу на Мишаране, в центре Вселенной. И плоды такого жертвоприношения, благодаря вот этому уникальному положению Земли, они тут же расходятся по всей Вселенной. Что если мы проводим, скажем, там, поклонение Богу или какие-то другие яги, которые проводятся, то плоды этой яги, скажем так, благочестивые, ну, в данном случае мы же это предполагаем, то тут же ощущают во всей Вселенной, мир приходит во всю Вселенную. Так что вот «Священная Земля» — это, ну, название передачи, видите, как удивительно, оно может сочетаться даже вот с таким моментом.
Ну да, мы долго думали, как же назвать, потому что наша Земля действительно полна священными писаниями, удивительными священными писаниями, и по праву можно считать это основным сокровищем нашей Земли, поэтому Земля, в принципе, священная, она освящена, получается, этими писаниями. Слава Богу!
Да, слава Богу, и это, конечно, накладывает определенную ответственность. Скажем так, что Бог, Он приходит не только на землю, если уже так, знаете, как уже пошли в передачу, уже начинаем расширять это понятие, что в Бхагавадгите утверждается, что жизнь есть на всех планетах, на всех уровнях, и просто что иногда мы не можем уловить эту жизнь, но тем не менее в Бхагавадгите утверждает, что жизнь есть даже на планете Солнца. То есть там может быть другая форма жизни, тела немножко состоят из других энергий. Скажем, как для примера, и приводился этот пример, я в свое время его, он стал мне как-то понятен, что вот мы живем на планете Земля, у нас тут преобладает водная стихия. Да? И сколько тут, я не знаю, процентов нашей Земли занято морями, океанами, реками, водоемами какими-то.
Голубая планета.
Да, и поэтому, и как-то мне задали этот вопрос в свое время. Представь себе такую форму жизни, где 80% тела состоит из воды. И я как-то не чувствую подвоха в этом. Я пытался представить какую-то амебу. Ну, в общем-то, дальше уже, наверное, все слушатели понимают, о чем речь идет. Что, а все остальное там из каких-то других стихий, там 20% этого тела, может быть, какие-то другие элементы занимать. Я как-то пытался представить такую форму жизни, что-то у меня получалось такое амебообразное. А потом вдруг до меня доходит, что это же человек. Мы же на самом деле состоим 80% из воды, и все остальное какие-то другие элементы. И подобно этому, но это все так органично и все так... правильно эти элементы все сложились, и вот у нас тело такое. Хотя звучит, да, из сухой статистики как-то странно. То есть сразу представляется какая-то другая форма жизни.
Ну да, мы настолько привыкли к этому телу, настолько привыкли к этой планете. Вот как рыбки, помните, вы рассказывали как-то историю, что если рыбку спросят, что такое вода, она даже не поймет, она привыкла жить, да, в этой сфере. И
в этой стихии,
даже не
да.
видит, да.
Да, и как раз вот этот пример, он хорошо иллюстрировал о том, что, скажем, если есть форма жизни на планете Солнца, то там само тело, оно состоит преобладающее из стихии огня. Ну и, скажем так, 90% состоит из огня тела. Как у нас там 80% тела состоит из воды, там может быть процентов 80% также состоит из огня. Но это другая форма жизни совершенно. Нам трудно представить, как это может быть, но по факту это так. Поэтому говорится, что Бог, Он приходит во все, на все планеты, ко всем формам жизни. Более того, Он даже приходит в разных формах жизни, вот что интересно. Но ответственность заключается в том, что Он приносит послание. Это послание, оно... предназначается для разумных существ. Это человеческая форма жизни. И почему? Почему именно так вот все создано Богом? Потому что человеческая форма жизни, она предполагает, что человек начинает задавать в высшей степени важные вопросы. Для чего он живет, откуда он пришел, кто он, куда он идет. Ну, другими словами, кто такой Бог, кто такой я и что меня с ним связывает, если сказать уже совсем простым языком. И нет высшего, более высшей какой-то идеи для человека, нет какого-то более высокого занятия. Это утверждает Шримад Бхагаватам, Савая Пумсах Паро Дармо, что нет более возвышенного занятия для человека, как изучение священных писаний или изучение послания Бога. Потому что это послание, оно ориентировано на человека. И в этом прелесть человеческой жизни, в этом ответственность. И в этом обязанность. В этом обязанность. И поэтому любое человеческое, любое какое-то человеческое сообщество, оно имеет в этом мире, по милости Бога, Священное Писание. В силу места, времени, обстоятельства, ну там все эти факторы, они складываются, и Бог, Он дал в этот мир Священное Писание. Не будем говорить там о Солнце, о Марсе, но на Земле мы имеем несколько Священных Писаний, каждое которое прямое предназначение — это чтобы человек, обращаясь к Нему, развил любовь к Богу.
Ну что ж, Ананда Киртан, я думаю, мы приступим. Мы закончили последний раз. Напомните, на какой главе и на каком стихе?
Ну, мы закончили на 39 стихе Бхагавад-гиты, 4 главы, которая называется «Трансцендентное знание». Давайте я, наверное, открою предыдущий текст, 39-й.
Напомним, да, Нандакиртан, потому что давно мы уже не встречались.
Да. Я сразу прошу прощения за то, что я как-то так, может быть, не совсем ответственно это выглядит, но уезжал тоже с важной миссией, проповедовал, поэтому до какой-то степени это оправдывает меня, наверное, мое отсутствие.
Ну да, причем случилось это все неожиданно, поэтому Анандакиртан, конечно, оправдывает. Мы рады вас снова слышать, поэтому все в порядке.
Так, большое спасибо. Итак, 39-й текст из Бхагавад-гиты гласил о том, что человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он приобретает его, к нему тотчас приходит высший покой, умиротворение. Есть, сразу сейчас вспомнил стих из Ригведы. Ома павитрах павитрава сарва вастанам гатопива яхсмарам пундарикакшам сабая баян тарахшучи. Что чистый или нечистый, он очистится, если будет помнить о Господе, если приобретет этот высший покой. И здесь как раз в этом стихе, в предыдущем, об этом и говорилось, что нам нужно обладать верой, обуздывать свои чувства, потому что мы очень долго жили без Бога, и наш опыт жизни, он лежит совершенно в иной сфере. Наши способности ощущать, осознавать, переживать, память — это тоже все то, что связано с умом и с чувствами. И пытливо нужно искать духовное знание, то есть парипрашнена сивая, о чем говорит тоже Бхагавад-гита, что нужно задавать вопросы. И когда человек, он отвечает вот этим требованиям, которые фактически ставит перед нами Бог, то мы достойны получить это знание. И когда мы приобретаем его, к нам тотчас приходит высший покой. Это краткий обзор предыдущего текста. И вот сегодня мы уже подошли к 40-му тексту. Он гласит так: «Аджнашчаша датханашча самшаятман винашьяти намо наям лакости напаро насухам самьятва самшаятатманага». Итак, перевод. Но, Кришна продолжает, но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Вот так вот такой текст, который провозглашает Кришна, и он является таким определенно сравнительным формой двух категорий людей, что есть люди, которые искренне стремятся, они ищут этого знания, они готовы задавать вопросы, о чем говорилось вот в предыдущем стихе, в поисках, которые благоприятны для их духовного знания, и они готовы совершать аскезы, то есть вот эта вот способность аскезы, это отрекаться от чего-то более низшего для того, чтобы приобрести что-то более высокое и возвышенное. В данном случае речь идет о самой высокой планке нашей жизни — это постижение Бога. И вот в этом стихе Кришна противопоставляет, что есть и другая категория людей. Это невежественные, неверующие люди. Так он их определяет. И в чем заключается это невежество? В том, что они сомневаются в словах богооткровенных писаний. И как мы уже сегодня говорили, что а что, собственно, такое богооткровенное писание?
Да, то Нандакиртан, есть... вот я думаю, чаще всего люди как раз сомневаются в том, богооткровенное ли это писание, действительно ли это священное писание. Наверное, все-таки изначальные сомнения в этом лежат.
Вы знаете, Инна, это такой очень интересный сам по себе, вот по сути вопрос. Я даже помню, мы, по-моему, как-то в одной из передач мы этот момент обсуждали, но думаю, сегодня это как нельзя лучше тоже об этом стоит поговорить. И оно, видите, как и вписывается в формат того текста, который мы прочитали и, наверное, будем обсуждать. Что если мы выйдем сейчас на улицу, то что мы увидим? Ну, увидим то, что... И начнем социологический опрос. Мы увидим, что люди, они верят в Бога. То есть, если мы будем задавать этот вопрос, да, всем и вся, верите ли вы в Бога? Я уверен, что 90% людей, которых мы встретим, если не больше, ну, фактически это все адекватные люди, они скажут, что да, я верю в Бога. И этот сам по себе, этот факт, это внутреннее человеческое отношение к этому факту, оно достаточно понятно. Оно не вызывает, в общем-то, никаких сомнений. То есть любой адекватный человек понимает, что Бог есть. И сопротивляться его воле, что ли, или этому факту, ну, по меньшей мере, глупо. И, в общем-то, с другой стороны, это может создать такую радостную картину. О, все верующие. Но, к сожалению, картина не такая радостная, потому что, скажем, я бы поставил по-другому вопрос в подобной ситуации, что «А верите ли вы Богу?» И вот тут картину мы можем получить совершенно иную. Потому что просто верить в Бога и верить Богу – это совершенно два разных таких состояния внутренних. Ну, я верю, что, скажем, курить плохо, но я продолжаю курить. То есть я, ну, ничего не произошло. То есть я просто верю, да, я знаю, более того, я знаю. Я знаю, что Бог есть, но... И вот тут этот момент, он становится настоящим камнем преткновения. А верить Богу, то есть что это означает? Это означает, что... Но первый, наверное, и самый важный фактор в этой во всей истории, это то, что нужно принять, что Бог — личность, и Он фактически обращается к каждому из нас. То есть у Него есть послание к каждому из нас, это очень личностное послание. Каждому человеку, живущему на этой земле, есть божественное послание. И следующим шагом мы должны понять, а как же эта воля-то выражается, или это послание. И вот тут мы приходим вот к этому моменту, Инна, к которому вы задаете вопрос, что, что это послание человечеству, тому, кто верит в существование Бога, и кто... хочет жить с этим фактом в гармонии, то возникает необходимость, что я должен в конце концов верить Богу, потому что Священное Писание, они выражают волю Бога. И этот стих Шримад-Бхагаватам, который я уже неоднократно цитировал, который гласит о том, что «Шабда Браман, Парам Браман, Мамабхеша, Шватим Тану», что Господь говорит, что в материальном мире я присутствую. То есть он заявляет о своем фактически, ну так если можно сказать нашим языком, понятно, физическом присутствии. Понятно, что это чистый дух, и это может быть... Но тем не менее, в принципе, это даже, наверное, правильно и в философском смысле. Потому что Кришна говорит, что весь этот мир — это его энергия. Бумира поналаваюх, каманур будхиравача. И в Шриши Панишат он утверждает «Ом Пурнама Дага Пурнама Да», что и все это фактически является духом. Даже эти материальные энергии, которые проявлены, они не отличны от Бога. То есть это вот такой факт. И проблема только заключается в другом, что мы, будучи неспособными осознавать через всю эту энергию, которую проявляет Бог, осознавать проявление Бога, и в том, что этот мир, он фактически одухотворен, этот мир, он поворачивается к нам той стороной, какой бы мы хотели его видеть. Это материальная энергия. И поэтому в каком-то смысле это, наверное, уместное определение, что Бог, он утверждает, Кришна, он утверждает, что я в этом мире нахожусь, вот в физическом смысле, вот в том контексте, о котором мы только что сказали, фактически я нахожусь в этом материальном мире. И поэтому любой, кто хочет встретиться с Богом, он может с Ним встретиться. И он может с Ним встретиться со строк Священного Писания или через повторение Его Святого Имени.
Ананда Киртана, по каким критериям мы определяем, что это Священное Писание, что оно дано мудрецам от Бога? Как
да.
Мы это можем увидеть?
Вот идем, я так медленно-медленно продвигаюсь к этому вопросу.
Значит, верный вопрос я задала, да?
Вполне, как это, логичный. Интуитивно, логичный, да. Значит, я всегда говорю в таких случаях, значит, мысль пока выражаю правильно, потому что раз она эта мысль, она приводит к этим совершенно естественным вопросам, то, значит, все идет хорошо. И Кришна также об этом утверждает, что в чем, как нам понять, какого же критерий? И на самом деле, в общем-то, критерием не может быть одно само по себе священное писание. То есть, или писание, да, которое мы вот сейчас мы оспариваем факт. То есть, мы видим какое-то писание, теперь давайте разберемся. То есть, на этом этапе еще, скажем так, рановато говорить о факте того, что это священное писание. И поэтому есть определенный критерий. Этот критерий, на самом деле, как говорят учителя, это три рельсы. И должно быть выполнено три условия. Ну, понятно, что сам факт священных писаний есть, то есть вот оно, писание, то есть оно само по себе, оно является уже определенным критерием, потому что несет определенное послание, и раз мы в руки берем, оно уже есть по факту. Но есть еще второе и третье. И вот второе – это гуру, это духовные учителя, и мы сейчас разберем более детально. И третье – это святые. И вот этот момент, который, эти три фактора, по которым мы должны определить авторитетность Писания и авторитетность вообще той культуры, которая представляет это священное Писание. Итак, давайте, наверное, разберем все по порядку. То есть само священное Писание, оно предполагает, что уже в самом названии, когда мы говорим священное Писание, оно предполагает тот факт, что это священное писание вышло от Бога, изошло от Бога. Бхагавадгита, она переводится как «Песнь Бога». Ни много ни мало вот с таким вот утверждающим, самоутверждающим, я бы даже сказал, таким вот определением. Это «Песнь Бога». И что это означает? Это означает, что сама эта идея, которая несет в себе Писание, да, вот мы имеем в виду сейчас Бхагавадгиту, пусть это будет какое-то другое священное писание, но вот в контексте нашей встречи мы говорим о Бхагавадгите. Бхагавадгита, она утверждает определенный процесс. То есть там есть три вещи. Это есть самбанха. Самбанха – это определенные цели определяет. То есть книга, она призывает к чему-то. И вот этот призыв, он обоснован, он начинается с того, что нам объясняют, почему нам это нужно, куда нам идти, как идти. То есть такая, скажем, ну, назовем это теоретическое, такое вот теоретическое изложение какой-то цели. Это цель, самбанха – это цель. И второе, что вслед за этим совершенно естественно вытекает, что должна быть абхидея, должна быть практика. Абхидея – это практика. Что если есть самбанха, есть определенная цель, есть средства достижения этой цели. И вот это, если на первом этапе эти средства, они описаны как теоретическое знание, то, естественно, само по себе предполагает, что мы должны взять это и начать использовать на практике. И третье, что должен быть результат. Результат – это прайоджина. И вот таково научное рассмотрение, ну, любой идеи, в общем-то. Это, в общем-то, это есть наука. И Шрила Прабхупада, он всегда говорил, что то, чем мы занимаемся, мы не даем религию людям. Религии достаточно. Достаточно, там, есть христианство, есть иудаизм, есть мусульманская культура. Он говорит, мы просто даем науку. Науку, которая объясняет эти цели, которые ставит перед собой любое священное писание, достичь Бога на основе, скажем, Бхагавадгиты в научном смысле, мы объясняем, как этого достичь. То есть, ну, даже не мы, потому что мы в данном случае просто являемся определенными проводниками. То есть, это священное писание утверждает. И если мы следуем всему этому, то, естественно, и это должно быть так. Мы должны получить результат. И вот это научный подход, который начинается с каких-то с теории, сама идея потом выражается в определенном каком-то теоретическом знании, которое описывает методологию, мы принимаем эту методологию, мы следуем ей, и мы должны получить результат, который предполагался вот на первой стадии, там, где нам говорили в теории. И вот это священное писание. То есть, как само Писание говорит за себя. То есть, должно быть научное подтверждение. И вот, вот в этих трех категориях Самбандха, Абхидея, Прайоджана я как-то попытался объяснить. Но это только первый факт. Второй факт, что должны быть садху. И что это означает? Садху — это означает, что обязательно должны быть в этой традиции, которая описывает, скажем, в основе которой лежит Священное Писание, Бхагавад-гита или какое-либо другое, в истории мы должны увидеть, что есть те личности, которые достигали совершенства, следуя согласно тем наставлениям, которые изложены в этом Писании. И это то, что мы называем, а в чем, собственно, совершенство? К чему все это призывается? Это призывается к тому, чтобы обрести святость. То есть святость — это не просто что-то, какой-то человек лучше, какой-то хуже. Нет, это совершенно иное состояние мышления, иное состояние отношения к миру, иное состояние, я даже не знаю, еще какой эпитет подобрать, другое состояние жизни во всех сферах. То есть это состояние, то, что мы говорим, духовное состояние. И это состояние святости. То есть развитие определенного внутреннего состояния, которое проистекает, которое присуще нашей душе, о которой говорит любое Священное Писание. Если человек следует этим наставлениям, то мы должны видеть результат. И этот результат, он выражен в любой авторитетной традиции, которая основана на том или ином Священном Писании и подтверждает святость Священного Писания. Результат — это святые. И в каждой традиции должны быть святые. И мы видим, что вайшнавская традиция, она изобилует святыми, как, собственно, и любая другая авторитетная религия. В христианстве много святых, в мусульманстве много святых, хотя это может кому-то нравится, не нравится, но это также авторитетное священное писание. И если мы смотрим на вот этот критерий, мы можем увидеть, что те, кто действительно серьезно и со всей искренностью принимают наставления, которые изложены в той или ином священном писании, что они достигают этого состояния, божественного состояния, чистого духовного бытия. И третий факт — это гуру. Что гуру, конечно же, мы чаще всего это понятие, оно, ну и наверное, это тоже, в общем-то, естественно, что мы сразу принимаем, что вот есть какой-то гуру, который нас учит. Но гуру — это немножко такое, имеет более широкое какое-то, ну, скажем так, вот в контексте того, что я сейчас говорю, имеет более какое-то еще одно и, может быть, даже более глубокое значение. Гуру — это тот, кто представляет парампару. Что такое парампара? Парампара — это парампарам. Есть песня такая «Парам-парам», вот, но на санскрите это означает «по стопам». То есть истинность этой традиции мы должны проследить через цепь ученической преемственности. Когда ко мне кто-то приходит и декларирует, и говорит, вот есть Священное Писание, давай следуем ему. Я должен, ну, вот эти все три фактора свести в один узелочек, который должен связаться, что… А кого вы представляете? Откуда берет истоки вашей парампары? Откуда исходит ваша парампара? То есть, другими словами, это, знаете, как в социуме, ну, сейчас как-то уже поменялись понятия, но раньше это было очень хорошо заметно, что неважно, где ты учился, ну, точнее сказать, конечно же, это важно, но мало было сказать, что я учился там в МГУ. Вопрос всегда звучал в другом. У кого вы учились? То есть, вы чей ученик? Потому что можно учиться или, скажем, просто протирать штаны, как говорят. Ну, ладно, сейчас другая тема. Но мысль понятна, что когда кто-то к вам приходит и призывает к следованию той или иной практики, и вы сомневаетесь, насколько авторитетна эта практика и вообще о чем говорит этот человек, нужно проследить парампару. Нужно задать вопрос, а чей вы ученик? Получив ответ, мы должны иметь определенную методологию или механизм, который поможет нам понять, а чей был учитель этого ученика. То есть, и вот это парампара. парампара, которую мы можем проследить во времени и которая должна уйти к стопам Господа. И Бхагавадгита, это тоже я этот момент не совсем понимал в Бхагавадгите, когда только первый раз взял, и там фактически с первых страниц я увидел описание парампары. Кришна, Господь Брахма, Нарада Муни, потом Мадхва, там, ну и там целый список парампары. То есть каким образом это знание передавалось? То есть можно проследить эту цепь в истории, это все в каждой истинной традиции, это тщательно сохраняется история. И тогда мне, когда я-то начал понимать эти вещи, вдруг мне стало понятно, что когда я тоже изучал Библию, меня это утомляло, честно говоря. Открываешь Ветхий Завет, и там Авраам родил Исаака, Исаак родил того, и пошло-пошло. Я не совсем понимал, думаю, к чему все эти там семейные какие-то списки. Но вот это и есть парампара. Это то, каким образом Кришна, проявляя свою волю через то или иное священное писание, он пытался сохранить эту парампару, которую можно проследить, или мы должны были сохранять эту парампару, сохраняя, мы могли бы авторитетно представлять это уже писание, которое вот по этим трех факторам говорит о себе как о священном писании. Так что Священное Писание классифицируется, и мы должны понять, вот исходя из этих трех факторов, это парампара, цепь ученической преемственности, которую мы можем проследить, как она уходит к стопам Господа. Второе, что само это Священное Писание, те постулаты, которые они несут во времени, мы должны увидеть, что эти постулаты работают, что они не просто должны декларировать любовь к Богу, но мы должны увидеть, что у этой традиции есть святые, те, кто следовали этому, и тогда мы можем смело принимать это, исследовать вот этой практике шастры, гуру садху. То есть священные писания, следование священным писаниям, следование садху, наставлением святых, исследование парампаре. То есть таким образом мы, ну, скажем так, определяется авторитетность того или иного священного писания.
Ананда Киртана, чем отличается святой от гуру?
Святой, скажем так, это конечная цель, так, если можно сказать. То есть, ну, тут надо, конечно же, уловить правильное понимание, да? Ну, я понимаю, в каком вы смысле говорите, я сейчас обращаюсь уже к нашим слушателям, что такое святой? Это человек, который достиг самореализации, тот осознал свои отношения с Богом. Вот святость. То есть, это результат процесса. Процесса, который вайшнавская традиция называется процесс бхакти, бхакти-йога, йога любви. И это результат. Это святой, тот, кто достиг совершенства. И святой, он по определению уже гуру. И в Бхакти-упадешамрите говорится, тот, кто способен терпеть побуждения ума, чувств, языка, желудка, гениталий, он может являться гуру для всего мира. И о чем этот стих? О том, что люди в этом мире, они... Что такое жизнь без Бога? Жизнь без Бога — это означает жить так, как я считаю нужно. То есть не так, как Бог нам заповедовал, какими нас создал, или как Он предполагал, что мы должны жить. Этот мир, он очень закономерен. Этот мир действует по законам Бога. Майя дьякшена пракрити суяты саачарачарам. И это предполагается. То есть если человек хочет жить в мире, гармонии и в счастье, в конце концов, он должен жить по этим законам. Но человек атеистический, это означает, что человек живет по своим законам. То есть он считает так, как он считает нужным. И в этом проблема. Мы в этом запутались. Мы запутались в жизни без Бога. И поэтому, естественно, когда мы поворачиваем свое лицо к Богу, это многое для нас означает. И вот в данном контексте это означает, что мы должны пересмотреть свои привычки. То есть мы должны принять то, что благоприятно для нас, и отвергнуть то, что неблагоприятно. А фактически наша нынешняя жизнь, современная жизнь, она на 90% состоит из неблагоприятных вещей, как ни странно. Знаете, есть такая шутка, что никогда не встречал людей, которые больше бы курили, чем спортсмены, и не пили больше бы, чем врачи. То есть это те люди, которые по определению должны знать, что это вредно, но все наоборот. И таким образом, что мы учимся, обретать эти качества. И садху – это тот, кто уже приобрел эти качества. То есть он перешагнул через вот это свое привычное, материалистичное желание жить так, как он хочет, и он живет в соответствии с теми советами, которые дал Бог. А гуру – это есть… Разная классификация гуру. Это очень большая тема, конечно, однозначно не ответишь, и наша передача, к сожалению, подходит к концу, что есть разные категории гуру. Есть первая категория, это тот гуру, который нас, ну, каким-то вот волей провидения, назовем это так, нас подтолкнул к духовной практике, к духовной жизни. Есть гуру, который уже следует и имеет определенный опыт. Мы же, когда встречаемся с той или иной культурой духовной, мы же приходим в какое-то общество. То есть это второй шаг, который делает человек в духовной жизни. Он приходит в общество духовно практикующих. И вот это общество, это не обязательно, оно состоит из святых. И далеко оно не состоит из святых, оно никогда не будет состоять из святых. То есть, этой святости достигают немногие. Манушни нам сахасришу кащити тати ситхае. Но предполагается, что мы должны стать, но этот процесс очень длительный. И поэтому глупо было бы предполагать, и неразумно, по меньшей мере, что вот сейчас мы тут все собрались, и раз, все в один миг святые. Это грубейшая ошибка, которую люди часто совершают. Они думают, что вот там собираются верующие, как они говорят. А потом узнаешь, там что-то у верующих, что-то происходит. Кто-то украл ботинки или что-то, какой-то другой инцидент. Они говорят, ой, так они же верующие, ах, вот какие они верующие. Это в корне невежественное понимание. Это общество верующих людей, это те люди, которые собрались и пытаются учиться жить, как правильно жить. Но есть, знаете, как нулевая точка. Я еще жил сегодня мирской жизнью, сегодня прихожу туда, в это общество, и с этого начинается мой путь. Но, простите, сейчас я только сделал первый шаг, это означает, что я на 99% состою из греховных каких-то привычек, из невежества. Моя жизнь невежественна. И я начинаю делать шаги, и какой-то шаг там через месяц, я, может быть, уже на процент очистился от невежества. Но в этот момент же кто-то приходит с нулевой точкой, но я уже сделал определенный шаг, я имею уже какой-то опыт, уже пусть маленький, но опыт. И в каком-то смысле я уже являюсь гуру, могу что-то подсказать, дать какой-то отдельный совет тому, кто только что пришел, хотя, может быть, я сам совсем недавно пришел. И так мы можем углублять. Но в какой-то момент, если мы получаем, приобретаем вот эту вот квалификацию уже стабильного следования, это уже определенный уровень духовный, и чаще всего этот уровень начинается там уже за уровнем анарханеврити, или может где-то на уровне анарханеврити, когда уже человек не просто его могут одолевать какие-то желания. В нашем случае какое-то греховное желание залетает в наш ум, и мы легко поддаемся ему. Но на этом уровне, уровне анарха-неврити, и на уровне ништи, это фактически, когда человек не то чтобы его не беспокоит ум, нет, но он способен терпеть это. То есть его уже убеждение и вкус в духовной жизни настолько силен, что даже если залетает, и как Бхактивинод Такур говорит, что подобно тому, как летающая рыба, которая выскочила из океана, какое-то время летит, и потом она не может долго лететь, она опять падает в воду. Точно так же, как иногда греховное желание может заскочить на шум, но долго там задержаться не может, оно выскакивает. И вот когда человек находится на такой платформе уже духовного самосознания, вот тогда он уже может быть гуру. В том смысле, в котором чаще всего люди, они и имеют в виду. Я так предполагаю, вот то, о чем вы спрашивали. Такой уже находящийся на этом уровне, эта личность, она уже может принимать учеников и брать за них ответственность. Но это, конечно же, как говорят, есть еще куда расти, вплоть до Кришна Према Бхакти.
То есть это еще не совсем святой. То есть может быть так, что это и не святой, правильно? То есть все-таки могут разделяться два этих понимания.
Святость – это же тоже такое очень не плоское понятие. Это не какая-то точка. Это очень такое объемное понятие. Святость, что уже на этом уровне, это тоже уровень святости. Просто святость, она имеет тоже свою глубину. Как любовь, да? Скажем, вы любите своего ребенка, но это же не означает, что эта любовь не развивается. что это не какое-то статичное состояние, при котором, и эту грань даже трудно заметить, этот переход, где эта любовь. Мы зачастую даже и не замечаем, что мы уже любим, но когда теряем, мы вдруг это понимаем. Но мы не принимали это как любовь. Но это уже было по факту состоянием любви. И даже когда мы его приобретаем, то любовь, она не статична, она динамична. И она развивается. И развиваясь, у нее тоже нет границ. Поэтому состояние святости – это не какое-то статичное состояние. То о том состоянии, о котором я сказал, если человек уже поднимается на уровень, вот это вот уровень анархоневрити, когда он уже, скажем, стабильно становится, достаточно стабилен, даже когда есть еще какие-то анархии, ну, греховные желания в сердце, и вот они залетают, как эти летающие рыбки, но человек обрел эту ништу, то это уже состояние святости. Поэтому тут надо смотреть несколько шире к этому, исходя из этого понятия. Но, конечно же, ачарьи, они также говорят, что это состояние святости, оно имеет тоже свою глубину. И, как правило, ну, как говорится, это состояние можно характеризовать, конечно же, в определенном контексте. Это когда человек становится мадхьямадхикари и уровень утамадхикари. То есть там есть свои уровни, есть свои градации, но это уже все состояние любви. Любви к Богу – это все состояние святости. Просто мы уже, исходя из этой святости, там обсуждаем там, больше или меньше, но это уже состояние святости.
Получается, в идеале все-таки, чтобы нужно как-то вот добиться, наверное, того, чтобы… Хотя, наверное, избрать гуру – это тоже непростой вариант, да? Мы все как бы ученики разных гуру, да, Ананда Киртан. И поэтому, ну, все-таки в идеале, наверное, чтобы гуру был святым вот по всем параметрам, да?
Священные писания, они, более того, они утверждают это, что гуру, он… но опять же, тут сделаем сноску. Есть Вартмана Прадакши как гуру, и это гуру, скажем, у Билвамангалы Такура, буквально читание Чаритамрита, она начинается с того, что она описывает разные гуру, разные уровни гуру. И описывает разные квалификации гуру, и в том числе там упоминается такая вот, я извиняюсь, куртизанка Чинтамани, как в категории гуру. Она была гуру. Понимаете, да? И она сыграла решающую роль вот в жизни этого святого, Билвамангала Такура. Поэтому это очень гибкое понятие, но чтобы как-то прояснить эту ситуацию, что назовем, разделим это в двух квалификациях гуру. Ну, первую я уже сказал, это Вартмана Прадакшика гуру, это та личность, которая нас подталкивает к духовной жизни. И тут совершенно не важно даже, она или он следует этой духовной практике, и даже не обязательно, чтобы это был человек. Мы можем посмотреть на муху, и вдруг на нас сойдет какое-то прозрение, что мы что-то в мухе увидим, как Шрила Прабхупада, он сидел и смотрел очень долго на комара. И ученик как долго сидел рядом с ним, Прабхупада ничего не отвечал, он замер в этом состоянии. И ученик так осторожно спрашивает: «Шрила Прабхупада, вы медитируете?» И Прабхупада отвечает: «Да, на комара». И ученик не понял, как можно медитировать на комара, что это означает. И он объяснил. Он говорит: «Какое удивительное создание! Даже этот комар, как его удивительным образом создал Бог». И для кого-то вот даже вот такое вот видение вдруг может открыться, и это может стать его, для него Вартмана Прадакшика гуру, того, кто побудил к духовной жизни. Но это вот, ну, скажем так, тут более или менее понятно. А вот другая категория – это шикша гуру и дикша гуру. Это такая отдельная, конечно, тема, но чтобы как-то вот в простых понятиях описать и классифицировать, шикша гуру для нас могут быть очень многие. Даже те, кто далеко не в состоянии садху, но те, кто, от кого мы можем получить определенные вдохновения, опыт или знания в духовной жизни. Но на этом уровне не всегда обязательно, чтобы это был святой прям. Но и на этом уровне от нас и не требуется такое предание гуру, вот этому уровню гуру, шикша-гуру. Хотя шикша-гуру – это может быть и святой, то самой высокой квалификации. Но мы сейчас говорим вот в данном контексте, в данных категориях, как-то вот чтобы дать какое-то понятие нашим слушателям. И это тоже гуру, от которого мы тоже можем учиться. Но когда речь идет о том, чтобы вручить свою жизнь, ответственность за наше спасение, вот тут уже речь идет о дикша-гуру. В вайшнавской традиции, по крайней мере, чаще всего именно так это и позиционируется. Что шикша-гуру, они дают нам наставление, но они дают нам наставление непосредственно в практике, в абхидее. То есть, как нам это ежедневное общение с этим гуру должно быть, как, ну или достаточно плотное общение, как мне сегодня поступить, как мне принять такое или иное решение, то есть, практика ежедневная. Но глобальное вот такое вот вручение себя духовному учителю, в смысле, тот, кто должен меня спасти, вернуть в духовный мир, представить Радхе и Кришне, это должен быть дикша-гуру. И вот когда речь идет о дикша-гуру, вот тут уже должен, этот тип гуру должен обладать достаточной квалификацией, чтобы обладать этим качеством.
И достаточной святости, я так понимаю.
Ну да, это и есть. То есть святость это и квалификация – это синонимы. В данном случае я говорю как о синонимах.
Ну что ж, Ананда Киртан, наше время подходит к концу. Может быть, подведем небольшой итог и продолжим в следующий четверг.
Итог такого, что очень здорово, что нам всем повезло, что мы в человеческом теле. Сегодня день такой очень удачный, и Экадаши, и день Бхагавадгиты, и о том, что, и очень большая удача, что мы сегодня мы прославляли Бхагавадгиту. И итог такого, что нас нет нужды не доверять Богу. У нас нет никаких причин, чтобы не верить Богу. И нам не нужно ставить уже под сомнение такие священные писания, как, скажем, Библия, Коран или вот в данном случае Бхагавадгита. Они уже во времени зарекомендовали себя во всех смыслах. Это уже то, что, ну, собственно, только для глупых и невежественных людей тут еще надо какое-то иметь доказательство, что там Библия – это священное писание или не священное. То же самое касается Бхагавадгиты. Хотелось бы сказать, что давайте не будем оставаться этими невежественными, глупыми людьми, которые совершенно без всякого здравого смысла бросаем вызов Богу, сомневаясь в ее советах, добрые ли они или нет, практичные ли они или нет, и относятся они вообще как-то ко мне или нет. Они и добрые, и практичные, и ко мне имеют самое непосредственное прямое обращение. И в этом, наверное, хотелось сказать главную идею, в этом, наверное, был основной сегодняшний стих, который мы прочитали. Давайте будем верить Богу и следовать тем наставлениям, которые Он оставил для нас в этих священных писаниях.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо за чудесную беседу. Мы ждем вас в следующий четверг. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. В эфире была передача «Священная земля». Всем пока.
Всего хорошего.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».